Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Друзья, всем привет. Владивосток на связи. Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересную новость нашла, и, знаете, не только для школьников, но, мне кажется, для их родителей в том числе, что у учеников младших классов, по крайней мере, приморских школ, появится новый урок «Тигроведение». Вот действительно ли уже совсем скоро будет и такой предмет в школьной программе? Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как часто он будет проходить и, собственно, о чем поговорим? Ну, о тиграх это очевидно.
На данный момент это не классный предмет, но он поддержан правительством Приморского края, администрацией города Владивостока, учителями, главными учителями. Они очень загорелись этой идеей. То есть раз в год они будут проводить этот урок, как минимум. Задача детей познакомить с окружающим миром. Сейчас современные дети больше находятся в гаджетах, в виртуальном мире. У нас нет в школах зооуголков. Люди не так часто ходят в походы. Вообще, в принципе, выезжают на природу. И тигроведение — это как раз попытка ребенка окунуть в мир природы, потому что полюбить можно только то, с чем ты соприкасаешься. Ну, а, скажем, так, эффектом, который мы ждем, да, если для жителей города это дети, которые будут меньше портить деревьев в скверах, мусорить и так далее, то дети, проживающие в сельской и в таежной местности, они будут более бережно относиться к лесу. В перспективе, как мы знаем, экологическое просвещение приводит к снижению лесных пожаров, браконьерству и других пагубных антропогенных
влияний. Ну, то есть забота о природе в целом.
Да, в целом, что тигр, он очень яркий, понятный детям, и у каждого ребенка, да, вызывает уважение. Да, если, допустим, с должной иронии был бы предмет по, там, по зайцу, да, ну, кому-то нравятся зайцы, кому-то нет.
Ну, а почему нет? Тоже наверняка есть что-то, чего мы о зайцах, каждый из нас не знает.
Нет, конечно, очень интересно. Но тигр – это то, через которого дети узнают и о зайцах в Приморье, и о копытных животных, и о барсуках, и о собаках, то есть обо всем мире. Но тигр однозначно он привлекает, детям хочется о нем знать, поэтому он был выбран главным, да, и в названии предмета, ну и, соответственно, пройдет красной линией по тому учебному курсу, который придумали учителя. Сейчас активно идет разработка подобного курса для средних классов, старших классов. Они будут кардинально отличаться, естественно, потому что у каждого ребенка в своем возрасте свое восприятие информации.
Получается, это урок в рамках школы, он все равно в стенах школы будет проходить, или некие выездные, ну уж не знаю, экскурсии, да, или вот
пока
куда-то
это будет
ездить.
Пока в рамках школы, вот, но он будет для всех обязательным, то есть каждый ребенок, если он в этот день не будет болеть, он будет охвачен данным предметом, и мы надеемся получить обратный отклик от детей. Если детям будет интересно, то мы будем приглашать специалистов, делать открытые уроки. И сейчас основная наша задача – это, конечно, напитать учителей, научить
это
их.
Это как раз важный момент. Я хотела спросить, учителя будут дополнительно тоже, получается, изучать какую-то информацию? Или, может быть, в том числе сотрудники вашего центра будут приходить и что-то рассказывать?
А уже прошел первый семинар для учителей с участием наших сотрудников, участием сотрудников заповедников национальных парков, где специалисты рассказали учителям, собственно, что это за предметы, как его преподавать детям. Наши сотрудники постоянно оказывают консультации. И по предложению ряда учителей, ряд наших экспертов в Приморском крае посетит школы, поможет учителям провести данные уроки.
Вы считаете, что нужно распространять такую практику на все регионы российские? Потому что мы все-таки понимаем, что Амурский тигр – это специфика Дальнего,
Дальнего
Востока. Поэтому неизвестно, допустим, в центральной части России, насколько это было бы интересно, но узнать, тем не менее, если мы говорим о том, что это урок будет не каждую неделю, не будет никаких экзаменов, просто больше знать о тиграх, в том числе об амурских. Почему нет?
Это очень хорошая идея, мы тоже об этом думаем, но мы очень надеемся, что вот в каждом регионе есть свой флаговый вид. Да, вот Арктика – это белый медведь. На Кавказе – переднеазиатский леопард. В Сибири – это снежный барс. И мы уверены, что пример тигроведения сподвигнет регионы сделать там беловедение.
А это классная идея. В каждом,
да,
регионе,
в каждом регионе
вот свой такой предмет
о своем флаговом редком виде, который понятен ученикам, которым они сталкиваются, живут в символике. Уверены, что эта волна будет подхвачено, и каждый регион про свой вид сделает отдельно взятый предмет.
Сергей Владимирович, а мы можем сейчас вот такой небольшой урок в рамках нашего эфира? Есть ли какая-то информация, либо, может быть, наоборот, миф? То, что нам кажется, что мы знаем о тиграх, это совершенно не так? Или сейчас будет некая сенсация, что-то для вас на поверхности, какое-то знание, а для простых людей, для простых жителей, особенно других регионов, будет чем-то новым, увлекательным?
Самое важное, что нужно знать о тиграх, там, к сожалению, художественная литература, кинематограф сформировал образ тигра как грозного хищника, опасного для людей, что на самом деле оказалось действительно мифом, потому что тигры, обитающие и дальневосточные леопарды на юге Дальнего Востока, недостаточно миролюбивы, и, скажем так, это последнее животное, которого нужно бояться в лесу. Медведи, даже кабаны наиболее опасны, если там соблюдать простейшие меры безопасности, а все люди, которые в лес идут не с целью охоты, да, они их соблюдают, они одевают яркую шумную одежду, громко разговаривают, поэтому в этом плане у тигра все хорошо. Но действительно мы
Все-таки, знаете, немного так странно звучит. Встреча с тигром не представляет опасности. Но это же странно. То есть как это? Ну вот пойду я в лес. Уж не знаю, зачем я тогда туда пойду, так далеко там, где тигры могут амурские обитать. Ну, допустим, я так оказалась, значит, в гуще среди деревьев. Вот иду, смотрю, и на меня смотрит тигр. В ответ.
Это
что делать?
Редкая удача. Во-первых, обрадоваться, что вы обрадоваться, вы видите.
А потом, знаете, я все равно испугаюсь.
Вы испугаетесь сразу же, это смешанное чувство, если человек без автомобиля, там, не дома, не с вертолета, так в тайге сталкивается с тигром и с медведем, естественно, это страх. Человек попадает в ступор. Но тигр старается, чтобы люди их не видели. Но если уж это произошло, то нужно знать, что человек не входит в рацион питания тигра. Да. Если бы тигры хотели питаться людьми, да, то, соответственно, люди бы уже их давно истребили. Поэтому он нас воспринимает за некий объект, который ему не интересен, и животному вообще нужна всегда цель. То есть только отдельно взятые люди могут что-то то делать бесцельно, а животному должен понимать, если это еда, то это еда. И если это опасность, то это опасность. Опасность тигр может почувствовать тогда, если мы нанесем ему травму, да, собьем машиной, выстрелим в него, пропадем, тогда он может раненый на нас напасть, и то не в каждом случае.
Но это будет защитная реакция.
Защитная реакция. А в норме, да, то есть все встречи с тигром в 99% они проходят по одному и тому же сценарию. Человек впадает в оцепенение, через 2-3 секунды тигр уходит в лес, и потом, когда он начинает в себя приходить, он уже себе рисует картинку своей встречи, как он смело, значит, грозно его отправил в лес, потому что так, скажем так, удобнее рассказывать потом своим близким.
Сергей Владимирович, ну вы-то ведь видели амурского тигра?
Это
и не страшно. Раз. И не раз, да. И
это
все
всегда
равно страшно.
Всегда страшно, особенно когда ты понимаешь его физическую мощь. Он на самом деле вообще такой сильный энергетика зверя, да, его даже если его напрямую не видишь, из-за листвы или там за каким-то препятствием, за поваленным деревом.
Чувствуете?
Чувствуешь, да, его чувствуешь. И с медведем больше может быть. Поэтому есть такая в нем загадка, остепенение. Появляется страх, но в целом зверь всегда не встречался благоразумный. Зачастую тоже нужно понимать, что тигры, они природой, да, или там с создателем, то, как считает возможным, были сделаны, созданы, чтобы жить в лесу и питаться копытными животными. Если тигр оказывается в пределах населенного пункта, то это не его желание, это значит, у него возникли проблемы, созданные человеком. Поэтому здесь мы тоже должны понимать, что если тигр оказался где-то в каком-то антропогенном ландшафте, то значит, есть проблемы, которые мы ему создали.
А как мы можем в этой ситуации тигру помочь? Мы должны позвонить в некую
специалистам,
службу?
Сразу
да, специалистам?
Сразу же сообщить специалистами. К счастью, сейчас есть специальные группы по разрешению каких-то ситуаций между животными. Сейчас общество стало более, скажем так, добрее относиться, с пониманием. И сейчас все конфликтные ситуации пытаются регулировать таким образом, чтобы не страдали люди, и животным тоже была как минимум гарантирована жизнь, а как максимум постараться его вернуть обратно в дикую природу, чтобы это было безопасно для окружающих граждан.
По поводу численности, это действительно очень важный вопрос. Как часто подсчет, некий учет проводится, и, собственно говоря, какие итоги согласно последнему подсчету?
Раз 10 лет, потому что наш тигр обитает на достаточно обширных территориях, чтобы себя прокормить, ему приходится обходить участок в 10-15 раз больше, чем его, допустим, коллеги, если можно сказать, у бенгальского тигра в Индии. Это общая территория 186 тысяч квадратных километров. Некоторые страны намного меньше. Поэтому он проводится раз в 10 лет. Но есть там одна пометка в методических рекомендациях, что если возникает какая-то угроза популяции новая, то учет можно провести раньше. И именно это и произошло в 2019-2020 году. В ареале тигра возникли вспышки африканской чумы свиней, которая достаточно сильно снизила численность кабана. На отдельных участках ареала кабан до 50-60% рациона отдельно взятых особей тигра. И понятно, что мы должны были понимать, как распределены тигры, что случится с численностью, потому что прогнозы были разные. Одни ученые говорили, что все, значит, кабаны все вымрут. Тигры, естественно, пойдут в населенные пункты, население начнет решать вопросы с помощью огнестрельного оружия, вся программа.
Но в итоге так, все обошлось, насколько
все обошлось, да, к счастью, все обошлось. Вот эта третья группа специалистов, к которым мы относились, вот этот прогноз сработал, что, во-первых, наш уссурийский подвид кабана более устойчив к африканской чуме свиней, чем все остальные, то есть какая-то часть кабана осталась, и через вот 2-3 года после вспышки начинает численность увеличиваться. Мы также оказались вправе в том, что численность других видов животных, косули, пятнистого оленя, изюбря, лося, позволила тигру переключиться в своем рационе, увеличить их долю. Этого количества хватило и охотникам. И то количество конфликтных ситуаций, которое увеличилось, оно было связано с тем, что тигр переключился на косулю. Косуля в глубокие снега, которые тоже были отмечены в эту зиму, перемещалась на поля, которые находились у населенных пунктов. И там вот как раз происходили столкновения тигра и собакой, приводило к конфликтным ситуациям. В целом, это все подвигло к проведению полномасштабного учета. В эту зиму он проведен. Как минимум сейчас 750 тигров. Это общая численность на 4 региона.
Это достаточно много года. Все-таки.
Это я так достаточно понимаю. Много, но, скажем так, каждый год проводятся выборочные учеты на 35% от ареала тигра. В принципе, компьютер, там специальные алгоритмы, искусственный интеллект, используя эти данные, предсказывал, что увеличение численности тигра идет и что численность будет больше, чем в 2015 году. И здесь, скажем так, факт подтвердил. Теоретически
так оно и
научные,
получилось,
да, выкладки. Но тут тоже нужно понимать, что зима выдалась тяжелая для тигров. И тигрята этого года, которые были отмечены в учете, часть из них погибла.
А тигрят считают сразу, вот как только сразу, они появляются?
Сразу, да. То есть там есть такая сложность, что у тигра, в отличие от многих животных, тигренок с самкой ходит до 2 лет. То есть если леопард уже в год становится взрослым, и там все понятно. Если там тигренок рядом с тигрицей, то, соответственно, на следующий год он уже стал взрослым. А вот тигра, вот сложности, тем более, что на втором году жизни отпечаток лапы у тигренка, да и физические размеры, они приближаются к матери, если, допустим, это самец. И порой даже сложно понять, это вот самец с самкой встретились для, скажем так, продолжения потомства, или это мама со старшим сыном ходит.
Вот. Не разберешься.
Не разберешься, но специалисты, у них есть особенная подготовка, которая им позволяет эти
вещи сделать. Они могут как раз-таки это все посчитать. Сергей Владимирович, ну вот важный момент. Смотрите, 750 тигров, цифры все равно хорошие. Понимаю, что вы будете с коллегами стараться, чтобы эта цифра была еще больше. Но есть ли какой-то разумный предел того, что, допустим, больше, чем 1000 или больше, чем 2000 тигров быть не должно, потому что это уже действительно, ну, к примеру, будет опасно для населенных пунктов, для человека. Вот какие цифры, они оптимальны, и, собственно говоря, вы хотите, чтобы эта цифра была, но больше, а вот тоже, а что значит, чтобы больше не было? Резко начать, ну уж простите, убивать тогда в этот момент
нет.
Тигров? Нет, конечно же.
Есть
вот, что
другой
быть?
Момент. К счастью, тут разум на стороне тигра, и тигру не интересно наше мнение, сколько мы хотим, чтобы их было. Зверь территориальный, и он четко понимает размер, условно назовем это, своего холодильника. Он точно знает, сколько у него в кладовке лежит продуктов питания, поэтому если он достигает оптимальной для себя численности, он начинает уничтожать сам себя. У него возникают болезни, случаи каннибализма, самцы убивают чужих тигрят. И у нас-то и так, естественно, смертность у тигра достаточно высокая, связана с тем, что это представитель южной фауны, для него это экстремальные условия проживания. У нас до 18% тигров ежегодно погибают по естественным причинам, без вмешательства человеческого. То есть, по сути, 1/5 популяции каждый год погибает сама по себе. Так вот, когда на какой-то территории тигров становится достаточно, их численность выходит на постоянные оплаты, и они сами регулируют свою численность. Примером, подтверждением этому является, допустим, территория заповедников, где браконьерство условно сведено к нулю, и там тигры в идеальных для себя условиях. Допустим, Лазовский заповедник уже там на протяжении 20 лет у них численность 12-14 тигров и больше не становится. При этом копытные животные позволяют увеличить численность, а территории нет, и сами тигры понимают, что их больше не нужно, поэтому здесь мы спокойны, тигры сами определяют для себя оптимальную численность. Но если говорить о теоретических выкладках, то есть разные точки зрения, но большинство специалистов склоняются к тому, что тех лесов, в которых может быть высокая численность копытных животных, которые мы оставили тиграм, позволяют размещать до 1000 тигров, включая гряд. И вот в подтверждение этого еще вот скажу, что в эту зиму погибло много гряд этого года. Было связано с тем, что самки не могли охотиться на кабана, были вынуждены...
Из-за того, что была проблема с численностью...
Из кабана, да. Они были вынуждены далеко от них уходить, оставляли их одних. И тигрята либо замерзали, либо погибали от голода, либо натыкались на человека, убегали, и самка их не могла потом найти, либо попадали под другого тигра, самца.
Но сценариев, да, таких
да, очень было много, поэтому мы все прекрасно понимаем, что численность тигра – это не постоянная величина. То есть мы вот на зиму, то есть на конец февраля 2022 года их было 750, к концу весны их стало немного меньше, потому что тигрята этого года был процент, естественно, смертности больше, чем обычно. Но мы надеемся, что за ближайшие годы численность будет восстанавливаться. И что важно, да, это такая средняя температура в больнице. У нас есть части ареала, административные районы, где все хорошо с тиграми, но есть районы, где все плохо.
Ну и мы же не можем здесь регулировать какие-то
мы
погодные
не можем регулировать,
условия,
да,
в любом случае.
Мы можем только помогать, да. Но мы, скажем так, понимаем, что этот вид живет не в свойственных для себя угодьях, ему сложно, это постоянно для него бой, война. Поэтому мы, я подразумеваю Россию, ну,
Российское государство,
государство, много государственных организаций, общественных, включая Центр мышки тигр, мы все равно будем пристально следить за популяцией тигра, оказывать меры поддержки ему.
А вот давайте по поводу мер поддержки расскажем как раз-таки, какие решения принимались здесь, на Восточном экономическом форуме, потому что в первый же день работы форума прошел так называемый тигриный саммит. Правильно? Вот какие решения там принимаются, какие задачи ставятся, собственно говоря, какая работа и у вас, да, у Центра Амурский тигр на ближайшее время?
Ну, ближайшая задача именно для России — это разработка новой редакции стратегии сохранения амурского тигра. Предыдущая редакция, принятая 12 лет назад, также в момент проведения первого тигриного саммита, она была успешна, потому что все меры были выполнены, и, судя по росту численности, стратегия была выбрана правильно. Сейчас появились новые угрозы, поэтому новая тут редакция будет как нельзя кстати. Это будет
новые угрозы — это угроза климата?
Это угроза африканской чумы свиней. Это понимание того, что экономическое развитие Юго-Дальнего Востока будет стремительным. Восточный экономический форум как раз это подтверждает.
Да,
здесь все участники рынка. Наша общая задача, чтобы при экономическом развитии бурном, да, соблюдались интересы дикой природы. Что тигр — это индикатор состояния, да, и все усилия направлены на тигра, они направлены на природу, на человека, который живет в природе, да, и вот этот, скажем так, треугольник, он всегда вот должен быть равнобедренным, и должны быть учтены интересы всех. И если касается мировой популяции тигра, тигр вот как раз первый вид вообще в мире животного, который свою защиту 12 лет назад собрал столь внушительных политически людей, в этот год, через 12 лет, подвели итоги страны, нашли новые точки соприкосновения, приняли уже так называемую Владивостокскую декларацию, где наметили новые пути, потому что часть стран справились с задачей и сохранили тигра, вот даже увеличивали его численность, как в России, в Индии, а часть стран, к сожалению, утратили в своей фауне данный вид. Но как выступление Владимира Владимировича Путина на форуме, он в своем приветствии достаточно четко обозначил этот вектор, что какие бы там политические разногласия не были, планета у нас одна, природа одна, поэтому...
Ее нужно беречь, сохранять и помогать.
Да, правильно? Потому что на самом деле мы же понимаем, что такое природа. Это чистый воздух, чистая вода. Чистый воздух, чистая вода — это здоровье человека. Здоровый человек, здоровый иммунитет, он противостоит многим болезням, и, скажем так, пандемия, она показала людям, что важно. Ну и нужно не забывать, что в современном ритме такого глобального движения темпа, засилия цифровых технологий, а человеку нужно снимать стрессы, вот, и природа, вот экологический туризм, причем сейчас активно
природа
развивается.
Природа, конечно же, помогает,
раз, да,
помогает в этом плане. Сергей Владимирович, а нужно ли чаще проведение каких-то вот подобных официальных мероприятий, где некие саммиты, да, где обсуждаются проблемы, ставятся задачи, или на самом деле их частота здесь не связана с тем, насколько качественно действительно потом выполняется работа, и раз в 10, раз в 12 лет подобных встреч и обсуждений вполне достаточно.
Ну, тут очень важно понимание, да, что люди, которые занимаются в мире, да, охраной тигра, они выбрали правильную стратегию, что нужно много раз отмерить, да, один раз отрезать. Вот каждые 12 лет достаточно, потому что самым важным, что прописано в декларации, это создание рабочих групп, где уже специалисты на местах, с учетом современных методик дистанционной работы, начинают уже взаимодействовать, где-то двухсторонние встречи. Раз в год производится просто сверка усилий, то есть некая инвентаризация, это либо проводится совещание, либо в онлайн-режиме, либо в очном, где специалисты сверяют карты. Надо сказать, что Россия отличается от других стран, потому что хоть мы большей частью расположены в Азии территориально, но по укладу мы все-таки европейская страна, мы достаточно сильно отличаемся и религиозные устои, и том, как мы используем природные ресурсы, иные подходы. Тем не менее, есть три таких глобальных вещи, которые для всех стран одинаковые, где вот Россия со всеми сотрудничает. Это учет тигра, методики учета, это борьба с опасными заболеваниями как для копытных животных, так и для тигра, потому что если в какой-то стране вдруг она возникнет, другие страны должны об этом знать и совокупно разрабатывать мероприятия по их предотвращению. И, конечно, это методики разрешения конфликтных ситуаций. Сейчас все страны нацелены на то, чтобы придумать некий способ эффективного отпугивания животных. Да, это, возможно, какие-то ультразвуки, там, химические вещества, то есть такая глобальная для всех задача.
Способы, да, получаются. Сергей Владимирович, по поводу поддержки центра, позвольте уточнить. Мы прекрасно знаем и понимаем, но если кто-то не знает, как раз нашим слушателям расскажем, что без бюджетного финансирования центр осуществляет свою деятельность, то есть это спонсорская поддержка и поддержка частных лиц. Знаете, мне кажется, у нас в России пока существует такая проблема, когда люди вроде бы хотят помочь, ну, тому или иному центру, но думают, что 100 рублей будет, к примеру, недостаточно этой помощи. То есть это надо зарабатывать тогда миллионы и сразу какую-то крупную сумму этому центру переводить. Вот у меня другой вопрос. Находясь здесь, во Владивостоке, символ амурский тигр, ну, есть везде. Ты это видишь, и ты даже видишь, как детей разукрашивают, да, им делают вот такой вот мейкап на лицо вот в виде амурского тигра. В других регионах, конечно, встретишь это, ну, крайне редко, а никто порой и не... Ну, какие-то другие животные тоже могут быть. А вот можно ли где-то, к примеру, покупать сувениры с изображением амурского тигра? Может быть, от центра вы что-то производите, и таким образом от покупки таких сувениров, или вы думаете о чем-то подобном, деньги будут перечисляться вам в помощь?
Достаточно сложный вопрос, потому что в России своя специфика благотворительности. Люди, проживающие в нашей стране, они, в отличие от многих, там, тех же западных стран, они отдают не лишние деньги, да, они порой дают последние деньги. Поэтому мы очень трепетно к этому относимся, и у нас нет сбора именно денег с граждан. То есть, когда мы говорим о помощи частных лиц, это имеется в виду люди, которые получают очень хорошую зарплату. Да,
то есть, я вот если хочу сейчас вам как-то помочь, вы скажете: нет, Татьяна, вы нам не будете сейчас...
Почему?
Нет?
Я скажу вам, что своей то работой, да, вот этим даже интервью, это вот самое... важная помощь. То есть деньги это вообще, в принципе, не обязательная вещь. Мы действительно разрабатываем программы сотрудничества с рядом фирм, производящих там, воду, рыбопродукцию, еще какие-то моменты. Можно в торговых сетях покупать товары с ссылкой на то, что это те деньги идут на сохранение тигра, да, и мы, скажем так, перед компанией отчитываемся о их расходовании. Компания уже делает для себя возможным отчитаться перед гражданами. Потому что когда ты покупаешь сувенирную продукцию, да, или покупаешь продукт питания, я точно знаю, что люди это делают исходя из цены, сколько у них есть возможности приобрести, им не важно. Там наклеен тигр, не наклеен, идет это на белых медведей. Если оно качественнее и дешевле, чем конкурирующий товар, они его купят. А если он некачественный, невкусный, и они этого не будут делать, и правильно сделают. Мы всегда за то, чтобы люди выбирали для себя качественно, а если это попутно поможет, у нас вот есть там программы с банками, когда банки нам...
Ну, на вашем сайте, то есть такие способы, как такие помочь, способ... все равно можно получать.
Это есть, да,
получается.
Конечно, и сувенирку, да,
доступна.
Мы помогаем заповедникам, там реализовываем. Но для нас самое важное, чтобы люди начинали, да, себя. Если тигр кого-то сподвигнет, скажем так, лишний раз там не сломать во дворе дерево, либо
то,
из
значит,
машины не выкинуть мусор, это уже достигнуто.
Образом.
Потому что мы же через тигра, это достаточно такой удачный способ. У нас еще, скажем так, скрытое это желание и цель, чтобы люди чаще приезжали на Дальний Восток, понимали, что мы одна большая страна, неотъемлемая часть.
А я сейчас к вам присоединяюсь. Вот впервые, по крайней мере, именно во Владивостоке, хотя на самом Дальнем Востоке я уже была, сюда стоит приезжать. Может быть, конечно же, получается так, в силу финансов тех же самых, стоит планировать эту поездку чуть заранее, но поездка будет однозначно шикарной. И с амурским тигром, возможно, будет...
Встретиться,
да,
встретиться, хотя бы
встретиться.
Его следы.
А я по-своему рада, что, как вы говорите, вот по интервью это тоже помощь. Получается, что я вот таким образом сегодня смогла центру амурский тигр по-своему помочь. И
тигром,
что...
тигром.
Да, тигром. Значит, не зря побеседовали. Сергей Владимирович, благодарю за ответы на вопросы. Татьяна Ладяева была у микрофона. Со мной в студии генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев на прямой связи из Владивостока.
Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.